Он вытащил клинок. «Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь», — сказал я. «Пусть даже и переиначенного. Не думаю, что у тебя поднимется рука. Более того, я, возможно, смогу отменить твой смертный приговор. Я кое-что узнал про вас, призраков». Он выставил клинок, очень похожий на тот, что был у меня годы назад, и едва не коснулся моей груди. «Извини», — повторил он. Я выхватил Грейс Ван Дир, чтобы парировать, только дурак не стал бы защищаться. Кто знает, что там Логрус наворочил в его мозгах. Я судорожно припоминал, какие фехтовальные приемы узнал после посвящения. Вот оно. Поединок Бенедикта с Боррелем. Я брал уроки итальянского фехтования уже после того, как прошел Логрус. Перехваты шире, как бы небрежнее, зато выпады глубже. Грейс Ван Дир отвел нацеленное в меня острие. Выпад. Двойник повернул запястье во французскую четвертную, но я уже проскользнул ниже и по-прежнему тянул руку, запястье прямое, правая нога вперед. Клинки зазвенели, ударившись почти у самых рукоятей, я тут же выставил вперед левую ногу и продолжал выпад, так что гарда уперлась в гарду. Я продолжал давить в бок. И тогда я просунул левую руку под его правый локоть. Этому приему научил меня в колледже друг, обладатель черного пояса. Кажется, он называл это зенпон-наги. Я присел и резко крутанул бедрами против часовой стрелки. Двойник не устоял на ногах и начал заваливаться в бок. Только я не мог позволить ему упасть, коснуться узора и взорваться праздничным фейерверком. Я еще чуть-чуть додавил его, перехватил руку на плечо и силой толкнул. Он упал в разрушенный промежуток. Тут я услышал крик, и слева пронеслось что-то пылающее. «Нет!» — завопил я, потянувшись ей вслед. Но было поздно. Джард соскочил с линии, метнулся в обход меня и, уже охваченный огнем, вонзил клинок в моего двойника. Из раны полыхнуло пламя. Двойник попытался встать, но тут же рухнул обратно. «Не говори, что я так и не пригодился тебе, брат», — успел сказать Джард и, обратившись смерчем, растаял под потолком. Я не мог дотянуться до своего доппельгангера, в следующую секунду пропало и желание, потому что тот быстро превращался в живой факел. Глаза его были устремлены вверх, где исчез Джард. Потом он взглянул на меня и криво усмехнулся. «Знаешь, он был прав», — сказал он и тоже исчез. Чтобы преодолеть вялость, требовалось время, но вскоре я справился с ней и продолжил ритуальный танец у огня. Когда я описал круг и вернулся к тому месту, ни Джарта, ни двойника уже не было, только лежали их клинки, как упали крест-накрест. Проходя, я ногой спихнул их с узора. Пламя уже доходило мне до пояса. Кругом, назад, поворот. Время от времени я заглядывал в камень, чтобы не ошибиться, и шаг за шагом латал сломанный образ. Свет впитался в линии, и, если не считать полыхающего центра, узор все больше напоминал знакомый амбрский. Первая вуаль вызывала мучительные воспоминания о дворе хаоса и амбре. Я дрожал, но сохранял отчужденность, и это прошло. Вторая вуаль добавила памяти и страсти Сан-Франциско. Следя за своим дыханием, я делал вид, что я только зритель. Языки пламени плясали возле моих плеч. Проходя дугу за дугой, я подумал о том, что они похожи на бесконечные ряды полумесяцев. Сопротивление росло, я от натуги обливался потом. Но все это было не впервой. Образ не только окружал меня, но был и во мне. Я шел дальше и достиг отрезка, на котором каждое следующее усилие давало все меньший результат. В огне я по-прежнему видел тающего Джарта и мое собственное искаженное смертной мукой лицо. Я понимал, что воспоминания внушены образом, но от этого было не легче. Образы мучили меня и дальше. Приблизившись к великой кривой, я осмотрелся и увидел, что образ теперь полностью восстановлен. Я соединил линиями все разрывы, и теперь образ горел, словно застывший фейерверк на черном беззвездном небе. Еще шаг. Я погладил висевший на груди теплый самоцвет. Теперь исходивший от него рубиновый свет был ярче прежнего. Я задавался вопросом, есть ли простой способ вернуть его туда, где ему место. Еще шаг. Я поднял самоцвет и уставился в него. В рубиновой глубине я уже миновал великую кривую и шел прямиком через огненную стену, словно это не представляло ни малейшей проблемы. Я счел видение советом, но вспомнил трюк Давида Штейнберга, который украл Дроппа. Оставалось лишь надеяться, что образа нет пристрастия к клоунаде. Я шагнул на кривую, и пламя окутало меня с головой. Усилий требовалось все больше, шел я все медленнее. Каждый мучительный шаг приближал меня к последней вуали. Я чувствовал, что превращаюсь в сгусток чистой воли, все мое существо сфокусировано на единственной цели. Еще шаг. Ощущение было таким, будто, пригибая к земле, на меня давили тяжелые доспехи. Последние три шага поставили меня на грань отчаяния. Еще. Затем настал момент, когда само движение утратило смысл. Осталось одно усилие. Значение имели теперь не результаты, а попытки. Воля моя стала пламенем, тело — дымом или тенью. И еще. В охватившем меня голубом свете оранжевые языки пламени, окружавшие коралл, превратились в серебристо-серые раскаленные иглы. Сквозь потрескивание и постреливание опять донеслось что-то вроде музыки, медленной, низкой. Глубокий дрожащий звук был таким, словно Майкл Мур играл на басе. Я старался подстроиться под ритм, двигаться в такт. Мне показалось, что это удалось, а может, изменилось ощущение времени, и следующие несколько шагов я будто тек, словно вода. А может быть, образ почувствовал, что в долгу передо мной, и отчасти облегчил мою участь. Этого я так и не узнал. Я миновал последнюю вуаль и оказался перед огненной стеной, снова оранжевой. Следующий вдох я сделал уже в самом сердце огня. Коралл покоилась в середине образа, почти такая же, какой я видел ее последний раз, в рыжей рубахе и темно-зеленых бриджах. Только сейчас она лежала на своем плотном коричневом плаще и, похоже, спала. Я опустился возле нее на колено и положил ей руку на плечо. Она не шелохнулась. Я поправил рыжую прядь, погладил щеку. «Коралл?» Ответа не было. Я снова взял ее за плечо, легонько потряс. «Коралл?» Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Я потряс чуть сильнее. «Очнись, Коралл!» Просунув руку ей под плечи, я немного приподнял ее. Глаза девушки оставались закрытыми. На нее явно наложили какое-то заклятие. Призывать знак Логруса посреди образа явно неразумно, если не хочешь сгореть дотла. Поэтому я обратился к рецепту из старой сказки. Наклонился и поцеловал ее. Она что-то пробормотала, ресницы вздрогнули, но Коралл не очнулась. Я повторил попытку. Тот же результат. «Черт», — сказал я. «Чтобы снять такое заклятие, нужно место, где развернуться, кое-какие орудия моей профессии и возможность безопасно прибегнуть к источникам силы».